времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В течение нескольких последних суток в российской политике вновь разгорелась дискуссия на тему антисемитизма, я бы так сказал. И сегодня наш гость, президент фонда «Холокост» Алла Гербер, которая вообще была возмущена этим событием. Алла Ефремовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Когда на нашей памяти последний раз была подобная, в кавычках, большая дискуссия?
На тему антисемитизма?
Да.
Дискуссия? Ну, когда я была депутатом нашей первой Государственной Думы в 93-м году, то были организованы слушания, вот я была инициатором, об опасности фашизма в стране, победившей фашизм. И надо сказать, что противников было очень много. Но Рыбкин, который тогда был спикером Госдумы, он в итоге это разрешил. И это была очень шумная, очень мощная такая дискуссия, потому что тогда поднимали голову всевозможные организации типа памяти и знаменитая история, связанная с апрелем, с вторжением группы во главе со Сташвили в Дом литераторов, где собрались писатели независимые.
И депутаты у вас были и Макашов, и Лысенко,
ну,
младший.
Эти, да, и Лысенко младший.
Ни
в коем случае не старший. Тогда был вот Сташвили, и тогда это было очень шумное дело, очень шумный процесс. А в 93-м году была дискуссия. Угу. По-моему, после этого какой-либо серьезной дискуссии на уровне, так сказать, ну, правительства, власти, конечно, не было. Недавно был очень, по-моему, очень серьезный и очень продуктивный форум именно об антисемитизме, о новой волне антисемитизма в мире по инициативе Российского еврейского конгресса. И туда приехало очень много уважаемых ученых.
Это где он был территориально, в каком
территориально
городе?
Территориально он был в Москве. Территориально в гостиницу, сейчас называется не Украина, а когда-то называлась гостиница Украина. Сейчас как она называется, я забыла. Неважно. Важно то, что она была в самом центре, было очень много людей, много очень общественных
людей. Алла Ефремовна, а вот сегодня вы читали «Московский комсомолец»?
Сегодня не читала. Что-то интересное?
Юлия Калинина там на эту тему высказалась и сказала, что Владимир Путин первый обитатель Кремля, не антисемит.
Как что? Это очень странно. Во-первых, когда-то, давным-давно, когда-то в Кремле были не антисемиты. В Кремле были Бухарин, между прочим. В Кремле были, я имею в виду русских людей, именно это имею в виду. А что касается последнего времени, то уж совсем не антисемиты были Ельцин, Борис Николаевич и Горбачев. Конечно, нет. Конечно, нет.
Он даже жив до сих пор, Михаил Сергеевич. Он может Юле за это...
Михаил Сергеевич может сказать Юле, что она его очень обидела. Я думаю, что он был бы прав, если бы это сделал. А с Борисом Николаевичем мы много, кстати говоря, однажды у нас был довольно долгий разговор вот об этой опасности фашизма и неонацизма, и антисемитизма в стране в нашей. И я говорила, что надо более активно с этим бороться, более активно этому противостоять. Это интересная, кстати, деталь. И тогда Борис Николаевич мне сказал, что, может, еще не время. У меня было такое ощущение, что он не был уверен в поддержке народа, если делать такую мощную кампанию из этого. Он не был уверен, а народу он, как известно...
Безмолвствует.
Да. Потому что это было странно, потому что он абсолютно не антисемит, и, наверное, Иосифовна, и тут даже говорить не о чем. Даже говорить не о чем. Странно, что Юля, умный, достойный журналист, такой написал, удивительно.
А, кстати, действительно, Владимир Владимирович, по-моему, умело маскирует. Я знаю, что душок там в некоторых его высказываниях был своеобразный. Вам не кажется так?
Ну,
я понимаю, что это не открытие, не борьба
вот
с космополитизмом,
это, кстати, очень,
но все-таки.
Да, нет, это ни в коем случае. Я даже думаю, вот у меня есть интуиция, а у меня такая на это дело сорванная кожа. Вот я чувствую, что он не антисемит. Вот почему-то я так чувствую. Не могу объяснить, почему.
Но бытовые шуточки он отпускает иногда.
Ну, шуточки, да, потому что он все-таки... Он народ-то свой знает, и народу он пытается как-то иногда все-таки напомнить о том, кто... что евреи хлеба не сеют и в лавку торгуют. Ну, не так грубо,
естественно. Да, помните, во время последнего телемоста звонили ребята из Биробиджана, хоккеисты. Mm-hmm. Они играли причем не в шайбы, а в русский хоккей с мячом.
Да.
И он так сказал, ну, как не помочь русскому хоккею в городе Биробиджане? Как вам такое высказывание?
Да.
На грани фола, по-моему, да?
Ну да, на грани фола, конечно. Это такие шуточки. Но я думаю, что вот эти... Сейчас мы же все возбуждены высказыванием так называемого потомка Льва Николаевича Толстого, что-то я думаю, что это большая липа. Нет,
Петр, ты давно высказался. Сегодня высказался спикер, думаю, его начальник.
Да,
Володин.
Сегодня и он, и спикер.
Взял его под защиту,
они, они как-то очень активно выступили, как такие, я бы сказала, агрессивно убежденные антисемиты. При этом они прикрываются довольно, извините меня уж, как угодно расценивать то, что я сказала, неумными, мягко говоря, фразами. Какие каторжане были в черте оседлости.
Они,
какие,
да, они когда... выдернули полностью из исторического контекста.
Абсолютно. То есть они ничего не знают или делают вид, что они не знают.
Мне
они
кажется, что Володин оказал Толстому медвежью услугу, взяв его под свою защиту.
Да, да, он вообще уже сделал его...
Такой был анекдот при Сталине. Он не антисемит, он просто евреев ненавидит.
Просто евреев не любит, да. Это точно. Нет, но надо сказать, что это не веселая история.
Мне кошмар, она... вообще, мне так стыдно вообще и перед вами, и перед всеми нашими избирателями, которые выбрали таких идиотов в Думу.
Это стыдная история. Вы знаете, она, к сожалению, не новая, она имеет свое историческое прошлое, подобного рода высказывания. Ну, что евреи делали революцию, что евреи сами на себя, что ли, вызвали огонь на себя в Германии, что евреи спровоцировали Холокост для того, чтобы потом было государство Израиль, что евреи... Много есть мифов об этой чудовищной
идиотский
роли.
Идиотский миф про Крым какой-то выдуманный.
Ну да, что была идея, кстати говоря, это не совсем выдуманная идея. Короче. Что-то такое надо было придумать, хотели евреев куда-то отселить. Их же всегда хотят куда-то отселить. Если не черта оседлости, то Биробиджан. Сначала, может быть, Крым, идея такая мелькала. А потом все-таки решили Биробиджан. Биробиджан евреи там. Но я была в Биробиджане, я же оттуда шла в Думу. Я пошла в Думу от Биробиджана, баллотировала, чтобы стать легитимной еврейкой в Думе. Такая у меня была идея, потому что мне надоели антисемитские высказывания всяких ЛДПРовцев и прочих. Я решила стать легитимной еврейкой. Поехала в Биробиджан. И, надо сказать, евреев там вообще уже почти нету. Но что меня потрясло, там музей есть прекрасный. И я видела фотографии, очень много этих парней и девушек, которые тогда приехали строить вот еврейскую маленькую страну.
Автономию, да. На Ближний любимый, на Ближний Восток была такая песня, переделанная уже после
войны. Да. Но это, конечно, поразительные совершенно вещи.
Петр Толстой, что называется, не в прадеда пошел, знаете, такое есть выражение?
Ну да, как этот самый Высоцкий.
Никита не в отца.
Ладно, не будем, Никита жив, здоров.
Сегодня, тем более, почти юбилей Владимира Семеновича.
Тем более юбилей, да.
79 лет, не круглая дата.
А Никита очень много сделал,
сейчас скажешь,
чтобы
он евреем был.
Он евреем был наполовину.
Не, я говорю, что сейчас об этом припомню.
Ну да, конечно.
Ну, Ефрем,
как говорит Невзоров, Иисус Иосифович, так что имея в виду Иисуса Христа, поэтому... Тут уже мы далеко зайдем, разбираясь, кто был евреем, а кто не был. И в этом ли дело, Господи Боже, до чего мы дошли? Все-таки, Володя, согласитесь, что мы даже где-то унижаемся с вами, обсуждая это. Это же невероятно.
Мы не обсуждаем, а осуждая это,
да, мы осуждаем, но это вообще невозможно было себе представить, что вице-спикер, наци-спикер, как его совершенно справедливо кто-то назвал, наци-спикер, самый настоящий,
правильно.
Петр Толстой, до чего мы дошли? И мы еще, так сказать, смеемся, улыбаемся. Извините, это подсудное дело.
Более того, он оказался...
Это самое настоящее подсудное дело.
Да, и по многим статьям. Еще до разжигания. Там еще несколько статей у него уже...
Ну, и разжигание, и экстремизм, и антисемитизм, и все на свете. И вообще,
отрицание Холокоста.
И вообще нацистская пропаганда, отрицание Холокоста.
Правильно, наш коллега, кстати, Михаил Соколов сказал, что последний раз антисемиты были в парламенте фашистской Германии. Руководили, вернее, им.
Последний раз?
Не последний, но крайний раз, как говорят
крайний
моряки.
Крайний раз, да, в 1932 году, да. Они тогда были в главе парламента.
Ужас, да. Кто был
сейчас,
спикером тогда?
Мы...
Спикером был, я понимаю, Геринг и Геббельс, да?
Геринг.
А сам Геббельс,
Геринг
был. У нас на связи Александр Копринский, общественный активист из Санкт-Петербурга, бывший депутат ЗАГС Собрания. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, здравствуйте.
У нас
добрый
впереди
вечер.
Разговор про Исаакиевский собор. Пока скажите, как в городе восприняли вообще вот эту перепалку? Даже я бы сказал, какую-то перебранку в руководстве российского парламента. Вам слово.
Знаете, я сам, в общем-то, очень быстро откликнулся на это в своем блоге и на Фейсбуке, и ВКонтакте. Вот я считаю, что действительно был нарушен многолетний запрет на публичные антисемитские высказывания. Я думаю, это нет большого ума. Я думаю, господин Толстой просто еще не понял некоторых изменений, связанных с его жизнью. И он ведет себя столь же развязно и столь же откровенно, как это он делал, когда был телеведущим. Вот. Но он, видимо, думает, что, так сказать, здесь все позволено. Там не все позволено, там есть существенные ограничения. И я убежден, что там у него будут некоторые неприятности, связанные с этим. Вот, потому что значит, вот какие бы мы Путину не выдвигали претензии в антисемитизме, мы ему выдвинуть не можем. Вот, это правда, надо говорить, надо быть честными. Вот, поэтому значит, данные высказывания Толстого, безусловно, антисемитское, однозначно антисемитское, вот, оно идет... Ну, по крайней мере, в разрез той линии, которая демонстрируется на самом высшем уровне. Кроме того, я хочу вам сказать, что напомнить, что вот эти публичные, публичная поддержка представителей всех основных национальностей и всех основных религий России, это тоже входит вот в этот, так сказать, тип поведения российской власти, когда значит, все там обнимаются и с православными, и с католиками, и с буддистами, и с иудеями, и с мусульманами. Вот это вот здесь немножко господин Толстой промахнулся, как мне представляется. Вот. А что касается господина Володина, ну это не от, тоже, и тем более не от большого ума сделано.
Ну и совсем. Вот.
Да. Я, кстати, хочу напомнить, что, если посмотреть вообще, я иногда, к сожалению, вынужден туда заглядывать, всякого рода националистические группы, паблики и так далее, где значит, мы встречаем всяческую брань по адресу, они, кстати, тоже ненавидят эту власть, вот, российскую власть, как и многие другие, но они очень ее ненавидят. А за что они ее ненавидят? Они пишут, Путин еврей, Медведев еврей. Ну, все как при Ельцине было, вы помните, да? Там Ельцин тоже был еврей и так далее.
Лужков,
вот
это
стандартный разговор националистических маргиналов, нацистов, да? И теперь господин Толстой заговорил этим же языком. Нормально?
Нет, ненормально. Давайте послушаем еще одного такого человека. Это бывший сенатор Константин Добрынин.
Можно ли считать, по вашему мнению, антисемитом депутата Петра Толстого?
Понимаете, конечно, само высказывание чиновника такого уровня, это, конечно, вообще постыдное явление, к сожалению. Если бы в его словах не было бы антисемитизма, он бы вообще не говорил намеками. Потому что, как известно, профайлинг людей через национальность, когда в этом нету необходимости, он вообще запрещен. Он просто не понимает, что еврей в царской России – это был вообще профиль религиозный. А сегодня этот вопрос стал сугубо национальный. Говорить такие вещи, по меньшей мере, стыдно. То, что вот он себе позволяет нести, будучи зампредом Госдумы, с точки зрения уголовно-правовой, конечно, к сожалению, наверное, да, законно в данном случае, потому что состава здесь нет, как бы это мерзко и некорректно не выглядело. Да, это беспардонно, да, это непристойно. Но, к сожалению, то, что он говорит, с точки зрения уголовно-правового закона, это ненаказуемо.
Дело в том, что он не говорит конкретно, да?
Да, он как бы говорит очень обтекаемо. Он как бы намекает так, что всем понятно абсолютно, да, но все должны к этому прийти. А в самом составе, да, возбуждения национальной либо религиозной вражды, там речевая форма произносимого должна быть резко побудительной. А он просто играет на поле существующего антисемитизма путем вот признания как бы определенного факта. И намекает, да, там, уважаемого депутата Вишневского. Ну, вот такая своеобразная, там, знаете, абстрактное подстрекательство. Поэтому, конечно, нет. Да, но с точки зрения морали, конечно, это неприемлемо. И неважно, кто он, на самом деле, депутат или просто человек, конечно, это неприемлемо.
Как мы знаем, Петр Толстой, к сожалению, потомок великого русского писателя Льва Толстого. Был ли антисемитом Лев Николаевич?
Вы знаете, честно говоря, мы не можем спросить у Льва Толстого. Насколько мне известно, он антисемитом не был, там, в отличие от Достоевского. Да. Но это мое мнение, может быть, я ошибаюсь, хотя мне кажется все-таки, что я не ошибаюсь.
Да, напомню, что вопросы задавала этому гостю наша коллега и корреспондент Елена Поляковская. Как вы считаете, Алла Ефремовна, убедительны ли вот эти аргументы бывшего сенатора о том, что нет состава преступления в словах Толстого?
При всем уважении к бывшему сенатору, не потому что он бывший, а потому что он господин Добрынин, я с ним совершенно не согласна. черта оседлости, когда он называет людей, которые тогда вырвались из черты оседлости, это были евреи, и теперь их внуки и правнуки, они, значит, не хотят отдавать церкви, те самые, которые как бы рушили храмы, теперь не хотят отдавать церкви Исаакию собор, это опять, мол, евреи. Это абсолютно паскудное обвинение, не имеющее под собой никакого основания. Черта оседлости – это трагическая и великая в каком-то смысле история еврейского народа. Почему великая? Потому что там, несмотря ни на что и вопреки всему, создавалась великая идышская культура. Там оттуда вышли замечательные писатели, один Шалом Алейхем Чевостой. Оттуда пошла прекраснейшая музыка, прекрасные песни, стихи. Вся идышская культура была уничтожена в одночасье товарищем Сталиным, господином и учителем. Расстрелянный еврейский антифашистский комитет, где были лучшие представители идышской культуры. И Перес Маркиш, и Галкин, и Кассиль, и Зускин, а до этого Михолс. Это все были люди, которые вышли из этой черты оседлости. Или их деды, или их отцы, или они сами даже. И, конечно, когда началось вот это брожение, началась революция, то многие молодые люди, как и многие русские, и многие латыши, и грузины, и армяне, рванули в революцию в надежде, и революцию приняли, кстати, поначалу, и многое блистательная наша творческая интеллигенция. Только они очень быстро поняли, что это такое. Очень быстро. А надежда на то, что это будет свобода, конечно, она была у мальчиков и девушек, юношей и девушек из этого страшного мира, из которого нельзя было вырваться. Из него же фактически нельзя было вырваться. 2% норма поступления в высшее учебное заведение, мало кто мог ее преодолеть. Только купцы первой гильдии получали право жительства в Москве.
Или личные дворяне, которым
и,
царь
да,
дарал.
Или, дворяне. Или те, кто крестились, и то не сразу, кстати говоря. Выкрести тоже не сразу получали какое-то покровительство. Это интереснейшее. Вы понимаете, я всем советую, вот просто советую. У нас очень хороший есть музей в Москве. Очень достойный, очень спокойный музей толерантности. Конечно. Где ничего не выпячивается, на вас не давят, не хотят, чтобы вы тут же полюбили евреев и только их. Где просто рассказывают историю евреи в России. И она очень интересная. Она интересная, она трагическая. Иногда очень грустная, иногда по-своему смешная, иногда ироничная. Она разная, всякая. Это удивительная совершенно была вещь, когда люди вот так вот жили, оторванные от всего мира, и там создавали что-то все-таки свое. Свои традиции, свою какую-то интересную кухню. До сих пор мы любим всякую идышскую замечательную пищу, фаршированную рыбу. Я помню, моя бабушка работала у Никиты Сергеевича Хрущева, и он ей говорил: «Шофа Шаломоновна, приготовьте мне рыбу фиш», имея в виду фаршированную рыбу. То есть я хочу сказать, что это вообще, понимаете, чего мне хотелось бы даже от наших антисемитов, даже от них. Ну, чтобы они немножко почитали, чтобы они немножко успокоились.
Чехов бы спросил Горького, ну, которые не были антисемитами.
Да. Понимаете, это сложно. Вообще, когда говорят, что Чехов был антисемит, это очень сложно. Он обожал Левитана.
Вот именно, а Горький усыновил Зиновия Пескова, который был героем потом.
Горький вообще близко не был никаким антисемитом.
Это людям советую, простите, чтобы они ерунды не повторяли.
А то, что Чехов называл Книпер «моя жидовочка», это ни о чем не говорит. Вот это была его такая шутка. И вообще это все, понимаете, как вот сейчас с Украиной, как все это сложно, как непросто и трагично, и по-всякому. Этот, почему я сейчас вспомнил Украину, потому что этот Петр Толстой на протяжении 2 лет наускивал наш весь народ на Украину, хотя это сложнейшая и в чем-то трагическая история сейчас.
Давайте вспомним, что вообще эту фразу неосторожную Петр допустил на обсуждении вопроса о передаче Исаакиевского собора, РПЦ. Он сказал, что те, кто хотят его оставить в музее, они потомки тех, кто рушил храмы, выскочив из черты оседлости с Наганом в 1917 году.
Да.
Я хочу напомнить Петру, что храм Христа Спасителя не евреи взорвали, а взорвал его Сталин, Хрущев и вся верхушка русская коммунистов Москвы. Каганович там какую-то десятую роль только сыграл.
Да вообще не... можно сказать, никакой. Он вообще никакой роли особенно не играл.
А спас Исаакиевский собор, да, наоборот, Григорий Зиновьев, который был первый, да, секретарь Ленинградского обкома ВКПБ. Пусть Петр хотя бы учебник купит для 9 класса за 20 копеек.
Я же говорю, читать надо, читать. Что-то знать, прежде чем что-то говорить. Там же не хватает элементарной эрудиции. Самой элементарной во всех этих высказываниях. Мне иногда хочется, знаете, когда антисемит начинает что-то орать, кричать, вот типа там Назарова, я вот читаю в интернете в связи с Холокостом. Сейчас же такой трагический такой день, день памяти жертв Холокоста, всегда 27 января, день, ну, признанный всем миром. Да. И в связи с этим я случайно наткнулась на статью такого злостного антисемита Назарова. Ну, там черт что написано. И вот я иногда думаю, ну вот собрать бы мне этих антисемитов, посадить бы их перед собой и начать бы с ними спокойно говорить. Может быть, даже по рюмочке коньяка выпить и что-то им рассказывать. Может, они что-то поймут, или это больные люди. Наверное, это больные люди. Есть же неизлечимые болезни тоже, правда? Может, это какая-то неизлечимая болезнь?
Я хочу напомнить Петру Толстому, что когда хотели взорвать Исаакиевский собор, то кто его спас? Его спасли русские военные адмиралы, которые сказали, что он нанесен на лоциях, на морских картах, Исаакиевский собор, как один из маяков для кораблей, которые идут из Кронштадта. Вот, вот этим надуманным предлогом, а отнюдь не с наганом в 17 году, удалось отстоять этот собор. Вот он перед вами. Так что, Петр, никакого отношения сюда евреи вообще не имели.
Нет, ну вообще можно присобачить евреев к чему угодно.
Но считают, что они хотели его разрушить. Глупс.
Ну, понимаете, даже как-то отвечать на это нелепо.
Нет, пусть, нет, надо, потому что нелепо. Петра Толстого наверняка есть дети, которые так же будут думать, как их отец. Так вот, хотя бы я до них хочу донести мысль, что ваш папа ошибается, пусть он купит в педагогической книге на улице Пушкинской учебник истории 9 класса.
У Петра Толстого есть дети, да?
А вы думаете, такие люди не могут иметь детей?
Не знаю. Я как женщина в этом не уверен.
Давайте сейчас мы другую какую-то нарушим заповедь, поэтому давайте дадим слово Александру Комбринскому. Александр, напомните историю спасения от замыслов разрушить Исаакиевского собора. Вчера мы были у вас справа на Сенатской площади в Конституционном суде, сегодня мы прямо по курсу на Исаакиевской обсуждаем этот храм. Вам слово, Александр.
Да, я хотел сказать еще два слова в завершении этого диалога, что, во-первых, надо произнести, что Лев Толстой не только, как и Горький, не был антисемитом, они были филосемитами, оба, и Толстой, и Горький. И они всячески всю жизнь защищали еврейский народ и говорили, какой он замечательный, и иногда даже перегибая палку. Это первое. И второе, у меня такое стало впечатление, иногда возникает, что вот такие люди, как Толстой, они как бы нам дают сигнал, люди, вот особенно евреи, да, делайте все, чтобы Путин остался. Не дай бог, вот Путин уйдет, и тогда к власти придут эти люди, тогда знаете, что будет? Нет, вот такое у меня иногда ощущение возникает, что они просто запугивают. Вот. А что касается Исаакиевского собора, вы знаете, это вопрос сейчас, ну, я столкнулся с тем, что, оказывается, очень многие люди не знают сути закона, который приняла наша Государственная Дума, и против которого мы, в общем, криком кричали в свое время, что его нельзя принимать. Сейчас многие говорят, ну смотрите, ведь Исаакиевский собор никогда не был в собственности церкви. И они думают, что вообще это реституция. Это никакая не реституция. Закон написан так, что никого не интересует, был ли данный объект в собственности церкви когда-то, или его не было. Вопрос о собственности вообще никого не интересует, старый. Интересует только назначение. Если этот объект, будь то здание, будь то там какая-то другая недвижимость, там земля и так далее, использовались и предназначены для религиозных целей, все, отдавайте. Отдавайте. И нет никаких возможностей, собственно говоря, этому противостоять. Но есть некоторые, прямо скажем, возможности там чисто процессуальные, особенно связанные с собором, да, с уже отклоненным запросом церкви, который она не обжаловала. И мы, в общем, на это во многом строим свое заявление в суд, которое, вот я являюсь тоже заявителем в суд по делу Исаакиевского собора. Но дело не только в этом, а дело еще и в том, что вот та ситуация, когда ну, совершенно никого не интересует, а что будет там с этим зданием, которое передается, или с иконами, как это случилось там в других ситуациях, мы знаем, в случае утраты ценнейших икон уже, да, никого не интересует, куда денутся музейные фонды, которые, кстати, по нашим законам не подлежат разделению, они должны быть едины, целостны. Никого не интересует вообще ничего. Передайте все, и все, и все, и больше ничего не сделать. Надо сказать, что совершенно всем понятно, да, что решение о Исаакиевском соборе принималось не в Петербурге. Это уже, кстати, не в первый раз. Это уже не первый раз, когда сначала губернатор Петербурга говорит «нет-нет-нет, я против», а потом раз, и он становится «за». Ну, потому что он не зависит от горожан, это понятно, он зависит, у него один избиратель. И вот эта ситуация, она просто является следствием всей нашей политической системы, когда власть полностью оторвана от избирателей и совершенно от нее не зависит. Вот меня интересует только, когда будет вот эта последняя капля, которая заставит их, ну, хоть немножко обратить внимание на народ. По нашим подсчетам, вот были такие подсчеты, были опросы общественного мнения, помните мост Кадырова, да? 90% петербуржцев были против, съели мост Кадырова. Сейчас, по нашим представлениям, ну, где-то 70% петербуржцев против передачи церкви РПЦ Исаакиевского собора. Они, видимо, тоже это съедят. А проблема, конечно, наша, потому что, когда бюджет потеряет вот эти почти миллиард рублей, как вы думаете, это же не из бюджета Федеральной службы безопасности, не из бюджета МВД эти деньги потом надо будут восстанавливать. Придут и скажут, давайте мы срежем финансирование поликлиник, давайте мы срежем финансирование культуры. Вот так все это и будет.
Как со стадионом произошло, да?
Да, да.
Спасибо, Александр.
Сейчас опять говорят, да, надо еще 2-3 миллиарда на стадион, опять поликлиники срежут. Причем они же что говорят? Ну, мы потом отсудим у виновника. Ничего они не отсудят. Там уже никаких денег давно нет. Вот, понимаете, вот проблема в том, что наши граждане не чувствуют себя налогоплательщиками. Они не чувствуют, что их лично будут, что их лично собираются обокрасть. Они не чувствуют, что собор принадлежит нам, петербуржцам. И впервые, может быть, за многие годы, впервые в этом соборе установлено правильная, необходимая температура, чтобы он не разрушался. Были совершены очень важные, очень дорогостоящие и долгие реставрационные работы. Они все могут прекратиться. Но, к сожалению, многие просто этого не понимают. Но факт остается фактом. Мы же ответственны за то, чтобы передать собор потомкам.
Спасибо, Александр.
Я хочу, Александр, хочу просто одно слово сказать. Mm-hmm. Очень интересно было все, что вы сказали. Мы действительно ответственны. Понимаем ли мы, что мы ответственны? Вы сказали одну очень хорошую фразу, и я бы хотела ее продолжить. Вы сказали, когда власть, наконец, повернется к народу и поймет, что хочет народ. А я думаю о том, когда, наконец, народ поймет, посмотрит на власть и подумает о том, а что власть делает, что она делает. Что происходит с властью? Как она издевается над народом? 90% были против моста Кадырова. И что? И ничего из этого не вышло.
Алла Ефремовна, давайте послушаем бывшего сенатора Константина Добрынина, который также обсудил с нашим корреспондентом Еленой Поляковской судьбу Исаакиевского собора.
Следует ли передать Русской Православной Церкви Московского Патриархата Исаакиевский собор? Вокруг чего сейчас такие споры разгорелись?
Вопрос по Исаакии вообще не совсем корректно сейчас стоит. Понимаете, этот храм, он вообще никогда не был построен для РПЦ. И там до революции церкви вообще была отказана в передаче. Он был построен для двора, там, для императора. Потому что император у нас был глава церкви. Попасть в этот храм просто так тоже было непросто. Он вообще, по-моему, висел, если не ошибаюсь, до революции там на балансе МВД, если уж на то пошло. И, по-моему, РПЦ нынешнее не имеет отношения никакого к, там, например, к МВД. Да, собор, он все равно останется в госсобственности. Сейчас он передан в музей, РПЦ службу проводит, проблем никаких нету. Если даже говорить о возможности передачи, понимаете, важна зачастую еще и форма передачи. То, как сейчас поставлен вопрос, императивно, конечно, это тоже неприемлемо. И уж если церковь так жаждет управлять этим имуществом, ну пусть несет расходы, этого же тоже нету. И мне кажется, что то, как сейчас обстоят дела с Исаакием, это вполне нормальная ситуация. Если же все-таки будет какая-то корректная, публичная, общественная дискуссия, то она, конечно, не может быть одномоментной. Она не должна быть такой тональности, как это происходит сейчас. И если действительно будет принято решение о передаче, да, и если общество согласится, то должны быть гарантии общества о том, чтобы был допуск. Церковь должна будет на себя взять определенные обязательства, скучные юридические обязательства, их неукоснительно исполнять.
Вам, как петербуржцу, хотелось бы, чтобы Исаакиевский собор передали РПЦ?
Я вам честно могу сказать, я даже лично заявлял, в начале всей этой дискуссии у меня было такое отношение достаточно спокойное. Я говорю, ну а что вообще дурного в том, что собор будет передан в управление РПЦ? Вот сейчас, так как все начинает происходить, с таким, прошу прощения, хамским каким-то треском, с такими непристойностями, вот если уж говорить о последних событиях, да, то я думаю, что пусть-ка все остается как есть сейчас. Это, по-моему, самое правильное решение. Не надо ничего трогать. Пусть ситуация разрешится естественным путем. Вот как сейчас обстоят дела, так и должно быть.
Вот. Напомню, что это был бывший сенатор Константин Добрынин, с которым беседовал наш корреспондент Елена Поляковская. Как вы считаете, Алла Ефремовна, убедительны ли вообще аргументы патриархии, чтобы отдали им этот храм?
А я не понимаю их аргументов. У них нет аргументов. Отдайте, и все. Я не вижу, не слышу никаких аргументов, которые могли бы кого-то убедить. Есть замечательный памятник архитектуры. Кто-то спорит, кто-то считает, что это не замечательно. Неважно. Есть Исаакиевский собор. Есть принадлежность города, принадлежность Петербурга. Тысячи, сотни тысяч туристов едут в Питер, и первым делом, я просто знаю, идут в Исаакиевский собор. Это как вот поклониться Питеру. Как поклониться Питеру. И он в этом смысле, он место такое, я бы сказала, священное, без всякого участия церкви. Оно священное место. Люди туда приходят поклониться Питеру, поклониться этому городу, поклониться его прошлому, поклониться много чему, без всякого участия церкви. И я думаю, что тут необходим референдум. Наконец, чтобы общество что-то сказало. Чтобы прислушались к тому, что говорят люди. Но необходим референдум. Мы плюем на референдумы, но, может быть, на сей раз пройдет нормальный, спокойный, достойный референдум, и тогда будет принято решение. Пусть питерцы решат. Пусть питерцы проведут референдум. Я вообще бы сделала референдум по всей стране, потому что это особенное событие. Сейчас я уже слышала, что церковь собирается забрать Херсонес, знаменитое место археологическое и святое тоже место, место как памятник, и тоже хочет забрать. Понимаете, сейчас те, кто будет антисемиты, которые будут нас слушать, они скажут, ну это Гербер еврейка, она
против нашей. Давайте я кое-что приведу аргумент. Я не еврей. Вот смотрите, я учился в школе номер 16 французской, которая находилась на территории Срединского монастыря. Это угол улицы Лубянка и Рождественского бульвара.
Да.
И вот тоже 20 лет мы защищали нашу школу, чтобы ее не захватил отец Тихон Шевкунов, который настоятель Срединского монастыря.
Да.
Потому что он до этого захватил сам храм, где выломали белокаменный пол и постелили плитку, как, знаете, в туалете итальянскую за 200 рублей квадратный метр. То есть и застеклили паперть, которая была памятником архитектуры 17 века. Поэтому я ни слова не верю. А наш школу, кстати, он когда захватил, он не снес, а сделал там отель для паломников.
Ну да.
Как он такой вот, это, по-моему, отель на час называется среди таких чужих жен, кто любитель туда поводить.
Отель на час.
Вот. И никакого там не произошло ни реституции, никакого не было вообще.
Там была не реституция, а что-то другое, похожее на это слово, к сожалению.
Вот, и то же самое, они рассматривают свою вот эту вот деятельность как недвижимость. То есть квадратные метры в центре Москвы, они стоят на вес золота, как у нас здесь был отец Михаил Артов, можно по-разному к нему относиться, но он также защищает Ордынку свою, где он живет, чтобы не было там вот этого, того, что произошло в других местах. И то уже отдали и Марфо-Мариинскую обитель, и храм всех скорбящих радости.
Да они собирают недвижимость, расширяют свои богатства. Ну, не знаю, я... Мне бы хотелось, очень хотелось бы... Вот есть такой замечательный человек, священник, отец Александр Борисов. Вот было бы очень интересно его послушать в Москве.
Конечно.
Вы знаете его прекрасно.
Он настоятель, по-моему, храма в этом, Столешниковом.
Да, Столешниковом переулке.
Где вот такой, книга спасла.
Вот интересно, что сказал бы об этом отец Георгий Чистяков, что сказал бы об этом отец Александр Мень. Но есть же замечательные, были и есть интеллектуалы.
Есть отец Эдельштейн.
Есть отец
в Костроме, конечно. Но тот же Михаил Ардов, кстати, он очень прогрессивный.
Михаил Ардов, конечно. Есть, безусловно, и много, я об этом всегда говорю, уважаемых, интересных, думающих священников, подлинных служителей церкви. ходят. Как, между прочим, и в синагоге далеко не все раввины подлинные служители религии. Всякие разные, разные.
Конечно, я знаю синагогу, которую до сих пор не отдали еврейским
конечно.
Общинам.
Ну, никогда.
Да. А знаете, почему на Бауманской не отдали старообрядческие церкви? Потому что всех старообрядцев в Москве расстреляли.
Да.
И поэтому за неимением, что ли, собственника там находится зал борьбы и бокса.
Да, зал борьбы и бокса, совершенно верно.
Ну, давайте дальше.
Да.
Да. Константин. А, нет, Константин у нас, Добрынин уже сказал, что Петр Толстой не антисемит. Как вы считаете, Алла Ефремовна?
Да.
Вы подписали этот иск, который собирается Вишневский, Кобринский и другие подать?
Да, конечно.
На Толстого?
Да.
Какие, по-вашему, он вообще нарушил не только человеческие нормы, но и уголовные?
Ну, я не знаю, понимаете, это нормальная статья об экстремизме,
разжигании
национальной
религиозной,
ненависти.
Да?
Да, религиозной национальной ненависти. Очень спокойные, нормальные статьи. На это бешеная по своей ненависти, по своей оголтелости, по своей антисемитской вздрюченности заявления. А статьи нормальные, спокойные статьи, и они должны быть применимы к этому.
Александр, может, вы защитите нам ваше заявление-то в прокуратуру?
Нет, я имел в виду, значит, я хотел то, что речь шла о заявлении в суд по поводу передачи Исаакиевского собора, по поводу незаконности распоряжения комитета имущественных отношений о подготовке передачи имущественного собора. Да. Более того, сейчас, когда вот мы получили с Борисом Лазаревичем Вишневским ответ с губернатора Мокрецова, вообще у нас глаза на лоб полезли, потому что он сообщает буквально следующее, что никакого официального обращения РПЦ-то еще, оказывается, не было, а комитет наш по делам имущества, да, КИО, он, оказывается, только подготавливает, ожидая будущего обращения. То есть обращения еще нет, а они уже готовятся передавать Исаакиевский собор. Вот так вот. Все, это называется все по понятиям. Вот о чем я говорил. Что же касается высказывания господина Толстого, тут действительно есть большие проблемы. С одной стороны, конечно, его высказывание абсолютно, на мой взгляд, направлено на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. Потому что его высказывание прочитывают совершенно однозначно. Смотрите, русские люди, вот эти евреи, они в свое время разрушали православные святыни, а теперь они не хотят эти святыни возвращать в Русской Православной Церкви. Это вот то, что он сказал, а это вот смысл я вам передал, это высказывание однозначно направлено на разжигание национальной розни. Безусловно. И религиозной. А вот что касается, насколько это подходит под 282-ю статью, это действительно вопрос серьезный, там есть правоприменительная практика непростая. И второй еще момент, это в его неприкосновенности, он депутат, кто же его отдаст? Ну, может быть, там из других фракций по одному там и отдавали, а из «Единой России» никого не отдают. И кроме того, надо вспомнить о том, что если бы вот такое что-то сказал бы человек, не относящийся к партии власти, я думаю, или их сателлитам, я думаю, с ним бы разобрались бы уже, конечно, гораздо быстрее. Кстати, если вы помните, одним из ближайших соратников Ельцина был такой господин Полторанин. Помните,
конечно,
да, который тоже отличался антисемитскими высказываниями.
Да,
он высказал в таком духе. Вот все его окружение просто его настолько заклевало, он приносил извинения потом. Он просил прощения, говорил, я был неправ. Вот посмотрим, как сейчас они на это отреагируют. Здесь та ситуация, когда общественное мнение, общественное воздействие и презрение к этому человеку может быть даже более значимо, чем уголовное преследование, которое, конечно, невозможно.
А есть ли общественное презрение? Есть ли общественное презрение? Это очень важный вопрос. Мне кажется, что есть презрение интеллигенции, есть презрение нормальных, здоровых, своих...
А я, знаете, как считаю, Алла Ефремовна, он работал на Первом канале. Я считаю, что Владимир Владимирович Познер или Леонид Якубович и другие ведущие, на которых он, собственно, намекал, что они потомки с Маузером, должны ему обструкцию объявить.
Именно. Безусловно.
Как вы считаете?
Очень хорошая идея. Интересно, как к ней отнесется Владимир Владимирович Познер и Якубович.
Я думаю, что он влияет на Константина Эрнста и сможет его убедить в этом. Потому что это был бы очень хороший урок для этого.
Я забыла, что у него действительно депутатская неприкосновенность. А потом его защитил уже спикер парламента. Осталось только защитить его Медведеву и Путину. Все. Он Володиным защищен. Кто там дальше выше? Следующий Медведев потом.
Матвиенко.
Еще Матвиенко, кстати говоря, вряд ли его будет защищать.
Надеюсь, его никто не будет защищать, потому что это просто позор в глазах мирового сообщества.
Еще какой позор? Сейчас об этом знает уже весь мир. Нацист-спикер, уже он назван.
Да, еще я считаю, удачный такой каламбур – это военно-истерическое общество.
Военно-истерическое общество. Да-да-да, военно-истерическое общество. Но это позорище, что говорится. Это... А знаете, это все-таки очень грустно. И я знаю, многих людей говорят, слушай, а ты думаешь, что действительно там наверху не знали, что он такое сказал? Вот я думаю, что не знаю, что это не было указанием.
Кстати, когда вот, например...
Это его чистая такая...
Я помню, что когда арестовали Владимира Александровича Гусинского, да, то отчасти он же еще был президент Российского еврейского конгресса, помимо своей работы там.
Он создал еврейский конгресс.
И вот Лужков Юрий Михайлович, который Юрий Михайлович выступил тогда в защиту его. Его выпустили на третий день из тюрьмы, потому что Лужков сказал, что я беру его, так сказать, под свою ответственность, выпускаю. Я думаю, вряд ли, если Толстой сейчас так сказал, то или Путин, или Медведев станут его так защищать, как Лужков защищал Гусинского, как вы считаете?
Я думаю, что было бы самое правильное сейчас, учитывая всю международную обстановку, если бы кто-нибудь из или Медведев, или Путин сказали бы о том, что негодно это и неправильно это ваше высказывание, господин вице-спикер.
Причем позвал бы на негодно. Ну, сказал бы это, например, на встрече с Бер Лазаром, да, чтобы по адресу дошло до людей.
Сказал это во всеуслышание, сказал публично. На пороге, кстати говоря, 27-го января, страшного этого дня, дня памяти жертв Холокоста. Дня, у нас сейчас неделя памяти, и вот во время этой недели памяти было вот такое высказывание. И для очень многих людей, опять, знаете, как интересно, Володь, что опять начинается, что опять, что уезжать надо, что неужели снова?
Это вас там спрашивали, вы знали?
Да, да, да.
Меня тоже спросили, да, несколько человек.
Не знаю, что начинается, мне кажется, ничего не кончается. И это гораздо грустнее. Увы.
Увы. Увы. Наша власть умеет, вы понимаете, ценить подхалимов, понимаете, ну, да, и халуев. А настоящих патриотов она почему-то сажает в тюрьмы.
Это, знаете, я часто получаю письма, что я ненавижу Россию. И я думаю иногда, если бы они, вот эти, которые мне это пишут, были бы так верны России, я 100 раз могла уехать. 1000 раз. И была бы, наверное, не последним человеком в Израиле, себя давно уехала. Если бы они так относились к России, как я, то, наверное, Россия была бы свободнее, богаче, значительнее, к сожалению.
А вы знаете, у моего отца первая жена была Лия Конторович, героиня войны, которая первой подняла в атаку свой полк, когда погиб его командир, и погибла в этом бою 20 августа 1941 года, через 2 месяца после начала войны. И вот эти... Не скажу, как их назвать. В общем, пытались ее подвиг, короче, не то что замолчать, а стерли ее фамилию с нашей мемориальной доски. Вот.
Как я не понимаю, ваша почему? Первая жена, 41-й год?
Первая жена моего отца. То есть не моя мама,
я
ее предшественница. Ну вот, и, короче, почему так получилось? А потому что, вот, как написала ее однокурсница Лидия Борисовна Черная, тоже выпускница ИФЛИ, она сказала, что Сталин велел, чтобы первый герой Советского Союза была русская. И поэтому первый герой дали в феврале 1942 года, только Зоя Космодемьянская из женщин.
Да, да.
То есть полгода не было героинь, то есть женщин не было больше после Лии, которые бы представили к этому званию. К тому времени уже их столько убили, что уже ее подвиг тоже...
Нет, ну ведь вся тема Холокоста была закрыта. После войны не было этого.
Не было.
Этого преимущества, что евреи их убивали только потому, что они евреи, этой привилегии Сталин не мог дозволить. Потом он
конечно, неправильно Лидия Борисовна в этих мемуарах написала. Потому что евреи по официальной теории отсиживались в Ташкенте. Они не могли быть героями войны.
Ну, как Слуцкий написал, евреев не убивало, все возвратили живо. Я сейчас не буду говорить эти, доказать, сколько героев, сколько погибло, сколько. У нас выходят замечательные книжки.
Давайте о хорошем поговорим, давай о ваших книгах, расскажите о них.
О моей книге?
Нет, которую выпускает ваш фонд, да.
Вот у нас «Сохранимые письма», замечательный уже сейчас 4-й выпуск. «Письма евреев с фронта» замечательные. Вы знаете, что меня поражает? Как эти люди любили Россию? Вот эти мальчики, вот, которые все почти погибли, эти письма, в основном погибших уже потом людей, они успели написать.
А вы знаете, вот есть такой парадоксальный случай, Василий Макарович Шукшин, он тоже вырос в семье Вот такой, в общем, сложно относившийся к евреям. Но его любимая песня была всегда «Калина красная». Да. Он так и умер, думая, что это русская народная песня. Он не знал, что ее написали два еврея.
Да.
И первый композитор, естественно, как вы понимаете, Френкель.
Френкель, конечно.
Так, совершенно так и думал, что это русская народная песня с Алтая, под которой он всегда плакал. Он не знал, что у него есть композитор.
Так что книгами мы стараемся как можно больше делать таких книг, и мемуарных, и методических. И у нас потрясающая энциклопедия «Холокост на территории бывшего Советского Союза». Потому что, я вот хочу сказать, это очень важно, может быть, сегодня, что ведь Гитлер не вывозил евреев в концлагеря с нашей территории бывшего Советского Союза. Он их уничтожал на месте, потому что много было таких Петров, Толстых. И он чувствовал эту поддержку. И поэтому все это было делалось на месте. Местное население не выражало... Были люди, которые спасали, были, которые страдали и переживали. Но очень много было таких везде. И в Украине, и в России, и в Беларуси, и везде. Что можно было это творить на их глазах. Он не решился это делать в Европе. Европейский евреев он всех вывозил в лагеря смерти.
Я считаю, что надо, конечно, больше и чаще выпускать такие книги и раздавать им молодым. Потому что, например, мой сын, которому 35 лет, мы недавно с ним ехали в метро, и я ему рассказал о калужском гетто. Он говорит, а разве в Калуге было еврейское гетто? Я
говорю, а у тебя как же это? Еще какое всех уничтожили?
Он считает, что было кауновское, какие-то классические, варшавские. Ну, да. Я говорю, в Калуге, где полчаса от Москвы. Он говорит, это что, было гетто?
Потому что это было рядом, вот, все уже.
Еще... Мой сын, у которого,
а в Пушкино
понимаете...
под Питером это, он знает, что там был гетто, там расстреляли сколько, там потрясающий памятник.
А в Калуге же и сожгли еще заживо.
Сидура, памятник там жертвам Холокоста.
Ну, конечно.
Да. А многие не знают, что это рядом с Питером уже...
Потому что там ничего не стоит, ни один не памятник, только в ваших книгах
Пушкин
о них написано.
Пушкин есть.
А в Калуге, говорю.
А в Калуге ничего, это мы только сейчас
стараемся. Только напишут, Циолковский здесь жил.
Сейчас будет, да, что знаешь, Циолковский, ну сейчас будет там памятник. Сейчас будет память. Потому что мы стараемся. Сейчас, кстати говоря, очень хорошая такая программа «Вернуть достоинство», когда в тех местах, где были расстрелы, стараемся ставить хоть какие-то камни при поддержке Российского еврейского конгресса, потому что этого не было вообще. Долгое время вообще не было. А там, где было, то мирное население. Где
как в Ростове. Советские люди. Советские люди.
А в Ростове, так ведь совсем недавно, 2 года назад, сняли эту надпись, что там евреи, и написали мирное население.
В Ростове. На Дону или в Великом Ростове?
В Ростове-на-Дону. Это наш, это второй Бабий Яр. После Бабьего Яра 27 тысяч там были расстреляны за 2 дня.
Это гигантская трагедия. А в Крыму? Интересно, как там сейчас будет в Крыму? Потому что там тоже ведь раньше... Не было этих знаков. Помните поэму Андрея Вознесенского «Рок»?
Ну, конечно, «Рок». Еще бы я не помню. Конечно, помню. Я не знаю, что сейчас будет в Крыму. Может, наоборот. Сейчас, понимаете, скажу честно, вот это к нашему разговору. Никогда не было поддержки правительства нашему Центрфонду, а последние вот 3 года наши эти вечера памяти, они на правительственном уровне. Что-то чисто политические такие, такая поддержка этой темы.
Ну, слава Богу, потому что...
И слава Богу.
Потому что, да. Знаете, еще вспомнил Владимира Семеновича Высоцкого в тему. Сегодня день его рождения. Я только что приехал из Израиля. Он по-прежнему там популярен. И очень многие его песни люди знают и поют. Особенно «Мишка Шифман». Помните эту песню?
Еще бы.
И, кстати, Высоцкий всегда осуждал антисемитов, которые засели в Кремле. Он никогда их не выгораживал, никогда их не оправдывал, которые ему даже, может быть, платили за то, чтобы он для них спел.
Напрочь не антисемитов.
Нет, он... даже более того, он героически всегда мог даже в драку вступить.
В те времена,
вступить за какое-нибудь неосторожно брошенное где-нибудь за пирочным столом антисемитское слово. Вот жаль, что его нет в Государственной Думе, и он не слышал эту фразу из уст Петра Толстого.
Жаль, что многих нет в Государственной Думе. Жаль, что Боря Немцова нет в Государственной Думе. Жаль, что Новодворский нет в Государственной Думе. Жаль, что многих нет.
Жаль, что Глеба Павловича нет в
Государственной Думе. Глеба Павловича нету. Уже очень многих. Жаль, что Егор Тимуровича нет. Светлая ему память. Светлая всем им память. Потому что все-таки много было и есть. Я все-таки верю, Володя, что еще есть эти светлые люди. Мне очень интересно, сколько выйдет людей на марш Бори Немцова. Очень это важно.
Мой сын член оргкомитета.
Да.
Я думаю, что выйдут... Ну, кто не струсит, те выйдут в любой день. И в понедельник, и в воскресенье. Потому что там...
Ну, на мост, во всяком случае, много придут, я думаю, на следующий день. 27-го.
Конечно.
Конечно, на мост придут много.
2 года уже.
2 года.
Он же выпустил Володе фильм, вы видели этот фильм?
Я, вот так случилось, это мое несчастье, что я его не видела.
Я вам принесу.
И вот, в общем, я его
показывали
прошу.
В Тель-Авиве.
Да.
И весь зал там...
Стал знать, да?
Конечно. Во-первых, как они реагировали, то есть все знают, как у нас все это происходило. И Борис всегда боролся с антисемитами.
Ну да. Но Боря тоже был в какой-то степени евреем, поэтому...
Мой сын говорит, что в 100% степени, оказывается, и папа, и мама.
У Бори?
Да, и по паспорту.
Ой, как это все не важно, если бы этот вопрос вообще не поднимался.
А вот если бы не поднимался, пусть они вот и замолчат тогда, и Петр Толстой,
вот
если
именно.
Не хотят позора.
Мне совершенно все равно, лишь бы человек был. Это мы начинаем теперь копаться, кто был,
знаете,
кто
я Петру Толстому хотел досмотреть до конца фильм «О чем говорят мужчины 2».
Да.
Когда вот помните, там Лев Толстой, который играет прекрасно, Меньшов, как карикатурный такой персонаж.
Да.
Ты меня сейчас послал, а ведь я твоя совесть. Вот я хочу сказать это Петру Толстому от лица «Радио Свобода». Петр, все, что мы тебя выбрали в Думу, вернее, не я, а остальные, кто голосовал за «Единую Россию», а ты такой оказался...
Много слов тут можно сказать, каким он оказался. Мы уж не будем все-таки.
Не будем. Давайте еще раз призовем Владимира Познера, хотя бы Леонида Якубовича, я считаю, 2 пожилых опытных телеведущих, которые найдут нужные слова, чтобы он больше, Петр, эту пропаганду с телеэкрана не нес. Я видел, он недавно сидел и в своих бывших передачах.
Он столько нес с телеэкрана, и никто его не останавливал. Но сейчас есть надежда.
Я считаю, что есть список Немцов, где журналисты, которые причастны к нынешнему положению в России. Я считаю, что надо внести туда и Петра Толстого, как вы
думаете? Номер 1. Его давно надо было вместе. Давно. А сейчас он уже окончательно раскрылся. А совсем уже пора талия такое устроил.
Какие завтра, вернее, но уже сейчас, послезавтра будут мероприятия в Москве?
Да, завтра будет. Дело в том, что пятница – это шаббат. Вообще-то 27-го должно было. А завтра будет вечер памяти в Новой опере, в помещении Новой оперы.
Тут рядом совсем.
Да, Новой оперы. Там будут фрагменты из замечательной оперы Вайнберга «Пассажирка», это знаменитая история. Фильм был, Мунка, польский фильм «Пассажирка».
Конечно, да.
И сейчас есть опера. Она на следующий день, именно в день памяти, будет целиком и полностью идти в новой опере. Я всех призываю прийти на наш завтрашний вечер и прийти на послезавтра на целиком и полностью будет «Пассажирка». Я знаю, что 27-го будет зажигаться свечи в Музее толерантности в 12 часов, как это бывает каждый год. Будет конференция, мы устраиваем, наш центр-фонд устраивает конференцию и школьников, и учителей. Она пройдет на Поклонной горе, в музее, в синагоге, которая построена. И, в общем, приезжает... Вот я хочу что еще сказать Петру, этому Толстому. Даже фамилию мне тяжело это произносить.
И отчество моего, слава богу, не знаю, да, говорите.
Да. Что у нас конкурс сочинений на тему «Холокост, память и предупреждение» прошел по всей стране. Если бы этот Петр, который, не знаю, какой он там, Толстой, знал бы, какие мы получаем сочинения, их больше, чем 1500.
Когда Улицкого облили чернилами, члена жюри, да?
Нет, это мемориал. А у нас тоже свой конкурс по «Холокосту», который он отрицает, естественно.
Пусть он пересмотрит фильм нашего Мумина
Шакирова.
И там, извините
меня, евреев раз-два и обчелся. Там люди всех национальностей. И русские, и украинцы, и литовцы, и латыши. Кто угодно.
Я скажу,
и такие сочинения.
Мумину, моему коллеге, чтобы он послал Петру Нарочным свой фильм.
Вот это
«Холокост глядит для обоев».
Да, да, да.
Великий фильм, я считаю, Мумин сделал.
Это, кстати, инициатором этого интервью все была я. Мы же с ним у вас на «Свободе» делали это интервью.
Вот я и хочу, чтобы Петр посмотрел хотя бы этот фильм, раз он работник телевидения.
Да, «Холокост». Там, к сожалению, нет одного финала, который должен был бы быть, и он, может быть, самый страшный. Девочки рассказывали, когда они переехали за Освенцим и хотели студентам показывать эти фотографии, рассказывать, то выяснилось, что никому это не интересно. Вот трагический финал этого фильма.
Увы, да. Ну что ж, спасибо, Алла Ефремовна. Сегодня обсудили грустную, а тем не менее довольно регулярно возникающую в наших эфирах тему того, что неприлично в нормальном обществе быть антисемитом.
Ну неприлично.
Петр.
Ну неприлично. Как отчество этого?
Сейчас узнаем из энциклопедии. Спасибо большое. Да. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, директор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».